Вы слухаеце радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У нашай нядзельнай праграме некалькі аўтарскіх перадачаў. Свабода ў турмах сёння будзе прысвечаная тэме самагубстваў або самапашкоджання за кратамі у сувязі з учынкам палітвязня Мікалая Дзядка. Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў, а адкрывае праграму «Актуальная дыскусія за круглым сталом». Навошта сёлета апазіцыйныя кандыдаты ідуць на прэзідэнцкія выбары? Чым яны лепшыя за Лукашэнку і адзін за аднаго? Ці маюць яны рэцэпт вырашэння эканамічных праблемаў? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітыкі, вылучаныя сваімі арганізацыямі, кандыдатамі ў прэзідэнты Сергей Калякін, Таццяна Караткевіч і Анатоль Лябецька. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Паважанае гаспадарства, навошта вы ідзеце на выбары? Ну, вы ведаеце, існуе меркаванне, часам і вы яго выказвалі, што выбары ў Беларусі даўно няма, што галасы не лічацца. Дык навошта тады ўдзельнічаць у такім фарсе? Якія мэты вы ставіце перад сабой, беручы ўдзел у сёлетніх выбарах? Гэта перамога? Гэта нешта іншае? Сергей?
Да, действительно, выборов у нас нет, потому что не считают голоса. Но вместе с тем есть жители Беларуси, есть 7 миллионов избирателей, которые есть и которые делают выбор, которые определяют, что им поделать, в каком направлении определяются, должна двигаться страна дальше двигаться. Поэтому, в первую очередь, конечно, главная цель – это работа с избирателями. Во время избирательной кампании мы будем добиваться максимальной поддержки избирателей. Не важно, что эти голоса не посчитают, важно, чтобы люди нас поддержали, поддержали те идеи, с которыми мы будем идти, а мы идем с внятной альтернативой социально-экономического, политического развития страны, которую мы выработали вместе с другими левыми партиями Беларуси, которая была утверждена в ноябре прошлого года на форуме левых сил Беларуси. Вот, поэтому будем продвигать общественное сознание. Мы будем стремиться также решать и локальные вопросы нашей партии, повышать известность партии среди населения, увеличивать число сторонников партии, принимать в партию новых людей в ходе кампании. А также мы будем осуществлять контроль за ходом организации и проведения выборов со стороны власти избирательных комиссий и фиксировать те нарушения, которые будут, если выборов не будет.
Таццяна, ну вы, відаць, ведаеце, што некаторыя назіральнікі, палітолагі ўжо абвясцілі вас, так бы мовіць, фэйкавым кандыдатам, што невядома, навошта вы на выбары ідзеце. Ну вот адкажыце ім, калі ласка, на што?
Я са сваімі сябрамі па кааліцыі «Народны рэферэндум» за 2 гады зрабіла шмат працы. Мы абышлі больш за 300 тысяч кватэраў. У 30 гарадах правялі грамадскія слуханні. Побывалі на асабістых прыёмах у 40 дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і 2 намеснікаў міністраў. У выніку на сёння сабралі 20 тысяч подпісаў пад пытаннямі народнага рэферэндуму. Для мяне зусім відавочна, што гэтыя людзі абавязаны мець на прэзідэнцкіх выбарах свайго кандыдата. Что до перамоги, хочу нагадать вам польский досвід. Вот перемога спадара Дуды. Як не атрымаецца, напрыклад, у мяне перамагчы на асабістым узроўні, перамогай буду лічыць аб'яднанне большасці беларусаў вакол нашай ідэі мірных пераменаў. Гэта, нагадаю, яшчэ раз, ну, будзе такім лейтматывам асноўным маёй кампаніі.
Таццяна, я хацеў удакладніць, а так выглядае, што ўмовы выбараў у Польшы і Беларусі крыху адрозніваюцца. Там спадар Дуда мог перамагчы. А ў Беларусі вы можаце перамагчы?
Але я кажу пра рэйтынгі. Мне запытваецца, што я кандыдат, прэтэндэнт з нізкім рэйтынгам. А я кажу, што я на старце і маю намер падвысіць не толькі свой асабісты рэйтынг, а таксама рэйтынг і ідэі народнага рэферэндума.
Анатоль, і вам тое ж пытанне. Вы ў свой час былі адным з ініцыятараў байкоту выбараў, я маю на ўвазі 2012 год. І вы лічылі, што гэта найбольш больш правильны падыход. А зараз у вас іншае меркаванне.
Социология сведчыць, большасць грамадзян Республікі Беларусь хочуць новую эканамічную альтернатыву. Пытанне, хто яе можа даць? Адказ відавочны. Прафесійная каманда аб'яднанай грамадзянскай партыі. Абноўленая праграма «Мільён новых працоўных месцаў» гэта новыя мажлівасці і новая эканоміка. І гэта ёсць шанец на тое, каб прыхільнікі пераменаў з той рэзервацыі, у якой яны знаходзяцца, каб да нас далучылася велізарная колькасць новых прыхільнікаў пераменаў. Гэта мы можам зрабіць праз праграму новых працоўных месцаў, праз новую эканоміку. Па-другое, ёсць рэальная пагроза легітымізацыі вынікаў прэзідэнцкай кампаніі без сумленных свабодных выбараў. Хто можа перадухіліць гэтую пагрозу? Для мяне таксама тут відавочна, што прынцыповая, паслядоўная, прафесійная каманда Аб'яднанай грамадзянскай партыі гэта можа зрабіць. Гэтага нельга зрабіць, лежачы на канапе. І ў 2012 годзе наша каманда прымала ўдзел у выбарчай кампаніі, але мы гулялі па свайму сцэнару і навязвалі гэты сцэнар уладзе. І такім чынам не дапусцілі легітымізацыі вынікаў той кампаніі. Зараз паспрабуем зрабіць яшчэ раз. Такім чынам, новыя працоўныя месцы як пазітыўная эканамічная альтэрнатыва і не дапусціць легітымізацыі вынікаў кампаніі без свабодных сумленных выбараў.
Гаспадарства, ну, палітыка гэта, так бы мовіць, не спаборніцтва ў сціпласці. І таму ў мяне да вас можа такое крыху правакацыйнае пытанне. Кожны з вас, чым вы лепш за Лукашэнку і чым вы лепш за паважаных нашых сённяшніх суразмоўцаў, за двух вашых, ну, як-ніяк, усё ж такі канкурэнтаў. Таццяна, вам першае слова.
Я ўсё ж выступаю за сціпласць. Так, мне здаецца, зараз ее не хапае. Тым не менш, хачу адзначыць, што мяне натхняюць і мабілізуюць на барацьбу дзве вельмі важныя пазіцыі. Па-першае, я не кандыдат-адзіночка. Мяне вылучыла не адна партыя ці арганізацыя, а кааліцыя чатырох найбуйнейшых дэмакратычных структур. Ну і па-другое, нашы сумесныя ідэі ўжо сёння, паводле сацыёлагаў, атрымалі магутную падтрымку. Гэта 40% апытаных, і гэта 3 мільёна беларусаў, которые лічаць, што парламент і Лукашэнка мусілі назначыць народны референдум. Ясна, што я адчуваю моц нашай каманды. Гэта два асноўныя моманты, каторымі я адрозніваюся ад астатніх.
Анатоль, а вось можна прыгадаць, што і ў 2006 годзе, ў 2010 годзе вы асабіста не вылучались. У 2006 годзе вы падпарадкавались рашэнню Кангрэсу, ну, у пятым ён быў. У 2010 годзе ад вашай партыі ішоў Яраслав Раманчук. А вось чаму вы зараз вырашылі, так бы мовіць, выйсці на першае месца? Чым вы лепш, вось, спадара Калякіна, спадара Караткевіч, ну і спадара Лукашэнка?
Ну, калі гаварыць пра адрозненні з удзельнікамі нашай сённяшняй размовы, то адрозненні ад вас, Юрась, я не маю такой шыкоўнай барады. У карэце мінулага далёка не заедзеш. Калі астатнія рухаюцца на літаках, а ты на калгасным вазку, ты заўсёды будзеш спазняцца. Аляксандр Лукашэнка – гэта ўчарашні дзень. Вось тая стратэгія халявы і кнута, яна, можа, была ў нейкіх момантах эфектыўнай для 20 гадоў яго кіравання, але яна сябе цалкам вычарпала. Яна не дае развіцця краіны. Патрэбна новая эканамічная стратэгія. Праграма новых працоўных месцаў – гэта тая альтэрнатыва, гэта тая стратэгія, якая дае і канкурэнцыю, і матывацыю, і развіццё. Гэта абсалютна новая эканамічная стратэгія. Гэта матывуе мяне больш за ўсё на ўдзел. У нас ёсць прафесійная каманда, ёсць партфель, які запоўнены. І гэта той час, якраз, калі ў самы адказны складаны момант, цяжкі час, ёсць попыт на прафесійную каманду і на пазітыўную эканамічную альтэрнатыву праграму «Мільён новых працоўных месцаў».
Сергей, у інтэрв'ю навіны «Бай» вы патлумачылі, чым вы лепш. Вы казалі, што людзі без ніякага досведу, без ніякага вопыту, ну, а вы вот яго маеце. Вы не маглі б удакладніць ўсё ж такі, чым вы лепш Анатолія, Таццяны, ну і Александра Лукашенко, у яго-то досвід ого-го які.
Ну, я вообще хочу сказать, что лучше-хуже, это, знаете, из брачного бюро, когда выбирают невесту. Лучше-хуже, как она там стройнее или не стройнее, это дело вкуса. А я просто другой, и мы предлагаем совершенно другой взгляд на то, какая должна быть модель политического и социально-экономического развития страны, чем нынешняя власть. У нас немножко другие подходы, чем, допустим, будет предлагать Анатолий Лебедько, являясь руководителем либеральной партии. Да, у Анатолия, у него есть люди, которые его поддержат, которые поддерживают либеральных взглядов, а есть люди, которые поддерживают социальных взглядов в Республике Беларусь, которые поддержат меня и поддержат те предложения, которые наша команда будет предлагать по реформированию страны, по изменению жизни к лучшему. Поэтому я не считаю своих сегодняшних коллег, с которыми я разговариваю, соперниками, в прямом смысле слова, потому что нету выборов. Если были выборы, мы были бы действительно соперниками. А сегодня мы вместе с ними должны поработать и показать, что есть другие возможности у страны для развития, для лучшей жизни. И можно выбрать эти новые возможности для того, чтобы двигаться вперед. И я убежден, если голоса будут считать, то во втором туре, ну, по крайней мере, с Анатолием, мы сможем определиться, кто пройдет во втором тур, чтобы совместно выиграть эти выборы. Если выборы будут. А если их не будут, то мы, каждый поработает с тем населением, с большим населением, которое поддерживает те или иные взгляды на развитие страны. И это самое главное будет. Важно, чтобы мы были убедительны, и люди, которые готовы, так сказать, нас слушать и привержены тем или иным целям, они нас поддержали. Вот это будет самое главное.
Зараз про, так бы мовить, контекст социально-экономичный, социально-политичный контекст выборов. Ну вот, як во всяких конкурсах гэта робяць. Назовите три, на ваш погляд, галоўныя, самые вострые проблемы, якія стаяць перед беларусами, перед беларускім грамадством. Вось, чаго беларусы, на ваш погляд, хочуць вырашыць у першую чаргу? Анатоль.
Першая, гэта проблема беспрацоўя и финансовой нестабильности. Калі не менять экономичную стратегию, то праз 2-3 гады у нас будет каля миллиона беспрацоўных. При такой наявности беспрацоўных узрасце и станет больш моцным такая проблема, як коррупция. Складнік, які сёння складае прикладна каля 30 мільярдаў даляраў, удумайцеся ў гэтую лічбу. І калі ў нас будзе такі тренд на такое масавае беспрацоўе, то будзе павелічвацца доўг. Сёння кожны працуючы ўжо павінен больш за 5 тысяч даляраў, і толькі абслугоўваць доўг — гэта выдаткі, якія перавышаюць тое, што мы трацім на адукацыю, ці на ахову здароўя, ці на тыя ж самыя дарогі ў Беларусі.
Вы задалі два разных вопроса, но я постараюсь их объединить в один. Потому что вопрос о том, чего хотят люди и что, в чем нуждается экономика, они немножко расходятся. Люди, безусловно, хотят, чтобы доходы были повыше, а цены были пониже. И это действительно сегодня проблема, что цены растут быстрее, чем доходы. Доходы вообще у нас снижаются. Но самая главная проблема, поэтому две этих проблемы, рост цены и снижение жизненного уровня населения, это действительно важные проблемы. Но очень самая главная проблема сегодня, стоящая перед белорусским государством, белорусским обществом, это неконкурентоспособность белорусской экономики. И как следствие тот экономический спад, который существует. Решение проблемы конкурентоспособности белорусской экономики является ключевой проблемой, которую нам необходимо решить.
Необходимо вернуть повагу державы, уладу до человека, до громадян, якія многие погардливо, яких многие погардливо трымаюць за таких обывателей. Тому мы потребуем першая выборности мэров и обмежавання президентских полномоцтваў двумя терминами. Другая проблема – это экономика, конечно, и социалка. Экономика мусить быть без подману, а социалка, на наш погляд, без принижения. Державу мусить не давать подачки людям, а инвестовать у человеческий капитал. Только люди могут стать вот, нашим локомотивом развития Беларуси. И третья проблема – это национальная безпека. Тут треба добиваться отсутности замежных военных баз, отсутности ядерной зброи на территории Беларуси, просовывать Беларусь до соправдного реального нейтрального статуса, как наши дети не воевали за межой.
Слухайте передачу «Праскі акцент». Нагадаю, яе удзельнікі абмяркоўваюць тое, з чым апазіцыя ідзе на сёлетнія выбары.
Ну, мы уже почали размову про экономику, уже все вы так ці інакш яе краналі. Ну і сапраўды цяперашні эканамічны стан, мягка кажучы, няпросты. Вы ўжо, Сергей, сказалі, што сапраўды ўпершыню за шмат гадоў статыстыка паказвае зніжэнне ў Беларусі валавага ўнутранага прадукту, прагноз адмоўны на весь гэты год. Таксама ўпершыню за доўгі даволі час, ну, відаць, можа, за 12-го году, назіраецца падзенне рэальных заробкаў насельніцтва ў год выбараў, чаго раней ніколі не было. Ну і тое, пра што вы казалі, Анатоль, зніжаецца занятасць, расце беспрацоўе. Ну, з іншага боку, Александр Лукашенко, ну, всё і тое нібыта умее, ведае. І зноў жа, чым вы, калі ўсё ж такі зоймеце пасаду прэзідэнта, чым вы будзеце лепш? Вот які ў вас залаты ключык ёсць, які вот Лукашенко яго не мае, адпаведна, гэтую сітуацыю вырашыць не можа, а вы можаце?
Новыя працоўныя месцы – гэта лакаматыў эканамічных пераменаў у Беларусі. І альтэрнатывы тут няма. А калі будуць высокаэфектыўныя рабочыя месцы, гэта азначае фінансавую стабільнасць у краіне, адсутнасць такіх шокавых дэвальвацый, інфляцыі, якая стабільная, гэта азначае значна іншыя паступленні ў бюджэт і, канешне, гэта іншая краіна. Але трэба мусіць адзначыць, што сённяшні ўрад, ён не здольны вот реалізаваць такую палітыку. Яшчэ ў 2010 годзе мы прапанавалі ўладзе пачаць рэалізоўваць гэтую праграму. 5 гадоў страчана. Калі ў цэлым паглядзець, страчана 20 гадоў. Каб мець такія вынікі, новыя рабочыя месцы, канешне, трэба вырашаць штогод 7-8 мільярдаў прамых замежных інвестыцый. У нас ёсць асобныя прыклады. Завод Штадлер пад Фаніпаль. Але гэта адзін прыклад за 20 гадоў. А іх мусіць быць 1000, толькі тады будуць новыя працоўныя месцы.
Таццяна, вот у 94-м годзе была паміж турамі дыскусія паміж Лукашэнкам і Кебічам, і вот Лукашэнка казаў: "Я запушчу заводы". Кебіч яму адказвае: "Александр Григорович, так як вы збіраецеся?" "Я ведаю як". Ну а вот калі вас спытаць, як вы вырашыце вот тыя крызісныя праблемы, якія ёсць у эканоміцы, вы таксама адкажаце, як Лукашэнка: "Я ведаю як".
Сёння ў нас дзяржава камандуе эканомікай. Сам рэч, дзяржава мусіць быць не камандзірам, а такім памочнікам для ўсіх суб'ектаў гаспадарання. Яе справа ў першую чаргу ствараць умовы для развіцця, а не размяркоўваць рэсурсы, дэквоты, ладзячы тым самым падставы для карупцыі. Таму ў першую чаргу мы створым умовы для развіцця прадпрымальніцтва. Не будзем гробіць эфектыўныя дзяржаўныя прадпрыемствы, аднак лічым бессэнсоўным марнаваць сродкі на выратаванне абсалютна бесперспектыўнай вытворчасці. Мы створым зразумелыя правілы гульні. Не будзем мяняць іх штодня. Толькі тады ў нашу краіну змогуць прыйсці сур'ёзныя інвестыцыі. Таксама мы плануем аптымізаваць падатковую сістэму. Так, каб у выніку кожны мог мець стабільную працу і годны заробак. Менавіта ўсё гэта і є для нас эканоміка без падману.
Сергей, і ваш адказ. Ну, існує меркаванне, што Александр Лукашенко левый палітык, што яго палітыка левая, на погляд некага занадта левая, маўляў, вот релікт камунізму на ўсёй постсавецкай прасторы. А вот у чым ваш падыход іншы, які можа вырашыць гэтыя праблемы беларускай экономики? И он левый, вы левый, так а чем ваша левизна лепш за ягоную?
Не хочу я тут занимать время как бы анализом пустого вопроса, является ли Лукашенко левым политиком. У меня мнение о том, что он абсолютно не левый, даже близко. И в этой части просто хочу вспомнить один народный анекдот. Когда идет заседание союзного государства, глав государства союзного, вдруг Лукашенко говорит: "Извините, мне надо поговорить по телефону". И начинает отвечать: "Да, да, да, нет, нет, да, 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 нет". Потом ложит трубку и говорит: "Вот бестолковые, даже картошку без меня перебрать не могут". Так вот, я не считаю, что президент должен всем заниматься, начиная от того, как перебирать картошку, как сажать зерно, как делать комбайны, как выпускать, плавить металл, как делать операции медицинские. Это не его дело. президента заниматься кадрами, которые это все будут обеспечивать. Подбирать специалистов, способных решать задачи, которые стоят перед страной. И поэтому вот это самое главное отличие, по крайней мере у меня, в понимании того, чем должен заниматься президент. А не заниматься подменой всего и быть человеком, который только один все может, а все остальные бестолковые, ничего не умеют, ничего не знают. В этой части, конечно, это комплекс проблем, которые нужно решать. И вот действительно, у кого, ни у меня, ни у моих коллег, нету волшебной палочки, что мы придем завтра, махнем ей, и все проблемы будут решены. Но есть ряд ключевых вопросов, которые нужно будет решать сразу. Безусловно, нужна реформа государственного и хозяйственного управления. Вот эта система, когда один человек отдает все команды, он же за все отвечает, парализует просто систему государственного и хозяйственного управления, и в этой ситуации она развиваться не может. Нужна децентрализация власти, передача полномочий на места, вообще пересмотр, большая реформа государственного и хозяйственного управления. Безусловно, нужно срочно менять условия деятельности для субъектов хозяйствования и инвестиционную политику. В мире достаточно денег, которые могли бы прийти в Беларусь не в качестве кредитов, а в качестве инвестиций. Но для этого нужно сделать конкретные вполне и шаги, которые ничего не стоят. Но пока мы будем говорить о том, что будут исполкомы местные назначать руководителей предприятий, главных специалистов всех форм собственности предприятий, никакие инвестиции сюда не придут. Пока мы будем менять правила игры для инвесторов, они будут не уверены, что вложив деньги в нашу экономику и построив заводы, завтра это не заберут, никакого развития не будет. И в-третьих, нужно, безусловно, заниматься обеспечением конкурентоспособности страны. А в этих условиях нужна сильная такая среда генерации знаний. Нужны вложения в науку в прикладную и в науку фундаментальную. Но сегодня, когда мы смотрим на науку меньше, чем 0,4% ВВП, а развитые страны тратят от 2 до 5%, может, они поэтому и развитые. Нужно срочно пересмотреть отношение государства к вот этим отраслям, которые могут дать отдачу.
Я еще одно питание, в певном сенсе международного характера, хотя и не зусим. Политика официйного Минску относно Украины выкликает разные оценки. Вы, коли бы опынулись на посаде президента, что бы вы робили инакше? Ну, скажем, я не ведаю, там, скажем, публично осудили Россию, публично подтримали там Украину, может, навод и материально, в военном сенсе, ти наоборот, подтримали Россию, подтримали ДНР, ЛНР, ти нечто иншее бы робили, ти то самое, что Лукашенко робит. И, до речи, Крым, он, на ваш погляд, чий? Татьяна.
Россия и Украина – это важнейшие партнеры Беларуси. Нам важно собравать, сандлявать, развивать отношения в разных галинах, с теми и с другими. Это сердцевина нашей политики отказного соседства. Для нас совсем видовочно, что и Беларусь, и Россия, и Украина мают право на суверенитет, территориальную целостность. Тому я, как президент, однозначно выступила у поддержку территориальной целостности Украины. И робила все, как конфликт вырешился мирно.
Татьяна, это а вот на конт территориальной целостности, а Крым уваходит в территориальную целостность Украины, тени?
Так. Так.
Сергей, а який ваш отказ? Я памятаю, несколько годов тому, сдается, на онлайне, на свободе, вы как раз выказывались на конт Крыму. А какая ваша зараз позиция? Вот Лукашенко робит так, как он робит. А вы на его месте как бы не изменили акценты?
Пример действий нынешней власти по украинским событиям, вот это редкий пример, когда я согласен с тем, что делает власть, и я думаю, что если бы я был президентом, то я бы стремился тоже поступать так, как поступает нынешняя власть. Очень важно прекратить там кровопролитие, очень важно перевести все это дело в плоскость политического процесса, хотя это очень сложно, но это единственный путь решения проблем, тем более, что мы не являемся ни прямыми, ни косвенными участниками данного конфликта, и в данном случае какую-то резко принимать сторону кого бы то ни было, я не думаю, что правильно для белорусского государства. А что касается Крыма, то сегодня Крым российский, понятно. Он де-факто российский, там российские деньги ходят, там российские пенсии платятся. Факт понятен, так сказать, что сегодня Крым российский.
Анатоль, и ваш отказ, что вы робили бы инакше, чем Лукашенко в украинском питании, в украинском кризисе? И чей Крым?
Сустречное питание. А чей Вильнюс литовский? А чей Калининград российский? А чья Аляска американская? Для политика важно быть принциповым и последовательным. Коли вы так отказываете на эти питания, то видовочный отказ на питание, а чей Крым? По-другое, роля Беларуси сегодня в украинской проблематике – это функция официанта, который ходит с подносом на якой кала. Не самое дрянное, погоджусь. Але это абсолютно никаким чином не уплывает на безпеку Беларуси в ближайшей среднетерминовой перспективе. Нам треба добиваться наполнения Будапештского меморандума новым изместом. Менавіта только этот документ может дать некие нам правовые, политические и военные гарантии безпеки. В 93-м годе Беларусь добровольно отказалась от ядерной зброи. Мы поступили сумленно. С того боку шерах ядерных держав взяли на себе обовязки, которые не выконались, которые не выконываются сегодня. И наша задача пропоновать новый смысл этого документа и сказать, шановные, Обама, Путин, там, Оланд, Кэмерон, громадяне Республики Беларусь, 9,5 миллионов людей, чекают, когда вы возьмете на себе отказность и поставите свои подписи под документом, где жестко прописаны обовязки и санкции, политические, экономичные, военные, в отношении до тех, кто не будет выполнять свои обовязки в отношении до Беларуси. Вот это той шлях, по яким мусит сегодня идти отказная белорусская улада.
Слухали передачу «Праскі акцент». У размове удзельнічалі палітыкі, вылучаныя сваімі арганізацыямі, кандыдатамі ў прэзідэнты Сергей Калякін, Тацяна Караткевіч і Анатоль Лябецька. Вёў гутарку аглядальнік «Свабоды» Юрый Дракапруст.